В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович, мы рады вас слышать в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, сегодня в нашей программе, как всегда, будут ответы на вопросы слушателей, которые они вот в течение недели задают по телефону нашей редакции. Но я думаю, некая ситуация, как всегда, традиционно в конце, которая сейчас у нас в нашей области в плане здоровья происходит, болезней. И первый вопрос из асбеста от нашей слушательницы. Некоторые люди, перенесшие ковид, говорят, что в период болезни, находясь в стационаре, врачи рекомендовали лежать на животе. С чем это связано и можно ли эту практику применять дома, в чем ее эффект?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, действительно, эта ситуация, когда людям, заболевшим коронавирусной инфекцией, и имеющим поражение легких, здесь вот надо сделать этот очень важный акцент, имеющим дыхательную недостаточность из-за того, что в легкие не поступал кислород, достаточно часто, начиная с первых фактически 20 дней эпидемии, рекомендовали располагаться на животе. Дело в том, что это не новая рекомендация врачей еще до эпохи коронавирусной инфекции. При других состояниях, связанных с поражением легких, в том числе другими вирусными, при других вирусных заболеваниях, эта методика применялась. И применялась в связи с тем, что когда человек располагается на животе, у него в акт дыхания включаются более мощные мышцы, мышцы спины. И за счет этого сам процесс дыхания, который регулируется в том числе и самостоятельно человеком, в который включаются мышцы, да, грудной клетки, и в частности при лежании на животе мышцы спины, они оказываются, повышают эффективность вот этого процесса дыхания. Это первый момент. Второй момент. Само поражение легких при коронавирусной инфекции, оно существенным образом отличается от пневмонии, так называемой пневмонии, связанной с бактериальной инфекцией. Это те пневмонии, которые всегда были и будут. Самая частая причина бактериальной пневмонии – это стрептококк, пневмококк, бактерия, которая, попадая в легких, вызывает гнойное воспаление бронхов. Так вот, при бактериальной пневмонии основной процесс происходит именно в просвете альвеол. Это такие концевые образования, через которые происходит диффузия кислорода и диффузия углекислого газа, то есть происходит газообмен в легких. Так вот, при пневмонии бактериальный процесс связан с тем, что происходит накопление гноя в альвеолах, в просвете бронхов. Вот. А при коронавирусной пневмонии процесс-то происходит не внутри просвете бронхов, а непосредственно в ткани легких, на уровне сосудов, на уровне тканей, которые окружают эти сосуды. Так называемый отек тканевой, интерстициальный отек, термин достаточно часто используют врачи с точки зрения точного определения от морфологической структуры. Так вот, при лежачем положении вот этот интерстициальный отек, он в соответствующих отделах легких, он несколько усиливается, и врачи предлагают и применяют такую методику, располагая человека на животе, для того, чтобы этот отек не накапливался в соответствующих зонах легкого. Поэтому вот именно лежание на животе, оно очень важно с точки зрения вот двух ситуаций. Это мобилизация мышц спины для дыхания, да, и возможность воздействия на под изменением определенного положения тела на отек в легкие, которые формируются при коронавирусной инфекции. Вот с чем это связано. Можно ли эту практику применять дома? Дело в том, что если у человека есть уже поражение легких при коронавирусной инфекции с дыхательной недостаточностью, человек дома, конечно, не должен находиться. Я напомню вам, что есть два непреложных симптома, которые требуют вызова скорой медицинской помощи, да, при подозрении на коронавирусную инфекцию, когда у человека температура, кашель. Да. Первое – это высокая лихорадка, то есть температура выше 38, которая держится больше 48 часов, более 2 суток. А второе – это отдышка и дыхательная недостаточность. То есть, собственно, это симптом, который вот, отражает поражение легких. Поэтому дома, конечно, навряд ли следует это применять. Да, вот если говорить в рамках коронавирусной инфекции, человек должен находиться в стационаре. В стационаре, конечно же, врач уже такую методику применяет, рекомендует достаточно часто для людей. Хотя, безусловно, более эффективной методикой являются это специфические лекарственные препараты, которые контролируют воспаление при коронавирусной инфекции. Это кислород, да, это и дыхание, искусственная вентиляция легких. То есть это методики, конечно же, значительно больше способствует поддержке легкого как такового. Но в домашних условиях, в некоторых ситуациях, когда у человека действительно есть хроническая, скажем, дыхательная недостаточность, да, можно использовать, допустим, у человека длительный хронический обструктивный бронхит с дыхательной недостаточностью, то вот такие методики, как один из элементов дыхательной гимнастики, то есть человек и дышит, и располагается на животе, они, да, могут применяться. То есть, ну, здесь ситуация связана несколько с другими процессами, с хронической дыхательной недостаточностью на фоне поражения легких, эмфиземы. То есть в этом плане, да, вот как часть при других заболеваниях может использоваться. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос из Артемовского от Ирины Викторовны. Просьба рассказать об операции по поводу катаракты глаза, кому она показана, какие могут быть осложнения и не приведет ли это со временем к ухудшению зрения. Мне 40 лет, ставят диагноз катаракта. Я вот, честно, даже не предполагала, что в таком возрасте он может быть.
Да, согласен, это достаточно молодой возраст для такого диагноза. Безусловно, здесь необходимо разобраться. Значит, я имею в виду, что врач должен диагноз перепроверить, подтвердить, посмотреть. Если действительно, в общем, это подтверждается, то, конечно же, следует помнить и знать о таком состоянии и как с ним справляется. Но прежде чем ответить на конкретные вот подвопросы нашей уважаемой радиослушательницы, я хотел бы напомнить несколько общей информации о том, что катаракта – это нарушение прозрачности биологической линзы внутри глаза, то, что мы, собственно, называем хрусталиком. Как таковой, хрусталик – это биологическая линза, которая определяет процессы преломления света, проникновения света и в дальнейшем же глазное яблоко, как очень такой сложный орган, берет на себя процессы, уже начинающиеся процессы, да, сбора информации от окружающей действительности, я имею в виду в рамках видимых значит, да, вот процессов как таковых. Действительно, большинство людей, страдающих катарактой, имеют достаточно все-таки более старший возраст. До 45 лет катаракта встречается, как правило, очень-очень редко. Хотя, безусловно, здесь нужно понимать, что катаракта, она имеет несколько причин. Катаракта бывает и врожденная, то есть она может быть и вообще с момента рождения у человека, да, вот. Но чаще всего, конечно же, основное число случаев этого заболевания – это приобретенная катаракта. И именно возраст стоит на первом месте как фактор риска развития данного состояния, как утверждают специалисты. У людей старше 80 лет катаракта встречается практически у всех. Хотя помимо возраста значительно чаще прослеживается это заболевание, если в роду есть наследственность. Кто-то из ближайших родственников, мама, папа, бабушки, дедушки, имели это состояние заболевания. значительно чаще встречается это заболевание при сахарном диабете. Вообще сахарный диабет – это вторая чисто по частоте, скажем так, фактор риска или причина, приводящая к развитию катаракты, вообще помутнение хрусталика. Где-то вот порядка 40% случаев это ситуация у людей, как состояние осложнения при сахарном диабете. Причем здесь в любом возрасте как раз ситуация может возникнуть. Помимо возрастных изменений, помимо сахарного диабета, к катарактам могут приводить травмы. Как мы понимаем, это, в общем, ситуация не зависит от возраста. Воспалительные и дистрофические болезни глаза. Например, увеит, воспаление сосудистой оболочки глаза. Как осложнение может приводить к развитию катаракты. Профессиональные вредности. Частое лучевое поражение, инфракрасные, рентгеновские, ионизирующие лучи способствуют увеличению и прогрессированию и риску развития данного заболевания. Также среди профессиональных аспектов отмечается и в ряде промышленных производств увеличение риска развития катаракты при контакте с сталием, нафталином, на химическом производстве, фармацевтическом производстве отмечается такая составляющая. Ну и также, как один из компонентов развития заболевания, подчеркивается риск развития катаракты у людей, страдающих гипо- или авитаминозом по наличию витамина А, витаминов группы В, витаминов группы С. Поэтому, как мы с вами видим, глубокоуважаемые радиослушатели, в зависимости от сочетания этих факторов, безусловно, и возраст, и темпы развития катаракты могут существенным образом отличаться. Хотя в конечном итоге, в общем, основной процесс катаракты, он, как говорят специалисты, конечно же, с точки зрения развития патологии некоторым образом отличается, но подходы к лечению, они во многом унифицированы, во многом повторяются, во многом одинаковые. Если есть известные факторы риска, да, сахарный диабет, другие какие-то воспалительные заболевания глаза, то лечение этих состояний является одним из самых главных факторов, предотвращающих прогрессирование заболевания. Но если факторы неизменяемые, невозможно их контролировать, да, как таковые, то в этой ситуации, конечно же, лечение осуществляется по общим канонам, уже по разработке тактики и стратегии у каждого пациента, но к этому мы несколько позже вернемся. Помимо деления катаракты на врожденную и приобретенную, выделяют отдельные виды катаракты в зависимости от локализации. Есть ядерная, есть полярная, есть кортикальная, в зависимости от того, какую зону хрусталика затрагивает, собственно, вот непосредственно процесс помутнения хрусталика. Есть разные стадии, начальные катаракты, допустим, когда мутнеет только периферия хрусталика, острота зрения практически не меняется, при обследовании зрачка наблюдаются темные или серые полосы вне оптической зоны, а также легкое оводнение глазной линзы, да, появление так называемых водяных щелей. Далее более серьезные стадии – это незрелая катаракта, когда помутнение распространяется неравномерно, но острота зрения уже становится ниже 0,1 единицы. Есть уже зрелая катаракта, это следующая более тяжелая стадия, или перезрелая, молочная катаракта, так называемая, когда волокна хрусталика уже разрушаются, и его дро опускается вниз, то есть здесь уже, в общем, фактически зрение как такового из-за вот этого помутнения серьезного не существует. Диагностика катаракты ставится на основании жалоб человека, когда он отмечает нарушение зрения, да, нарушение четкости зрения. И с помощью достаточно доступных, широко используемых приборов, которые достаточно легко и с высокой точностью ставят диагноз катаракты с помощью, ну, есть различные методики, которые в общем, с вероятностью практически 90-100% устанавливает данный диагноз. Лечение катаракты. На сегодняшний день единственно мерным, единственно верным, единственно однозначно эффективным методом лечения катаракты является хирургический. Это надо признать. Медикаментозная терапия для лечения катаракты, самой катаракты, речь не идет, скажем, о лечении заболеваний, да, которое, допустим, идет перед катарактой, там, воспаление, да, некоторых отделов глаза, безусловно, применяется медикаментозная терапия в комплексе как таковой. Но когда речь идет просто уже о помутнении хрусталика, о катаракте, медикаментозная терапия в настоящее время признается крайне малоэффективной. Она может использоваться только как этап, как элемент подготовки к операции как таковой. Вот. Это очень важно понимать на самом деле. И практически единодушно все специалисты, занимающиеся заболеванием, подчеркивают, народные средства для лечения катаракты применять абсолютно бессмысленно, а иногда даже опасно, потому что они могут повреждать нежную структуру глаза как таковую. Поэтому это очень важно помнить и принять к вниманию вот такие аспекты по эффективности и по выбору терапии как таковой. Но вот стандартом хирургического лечения является бесшовная ультразвуковая операция удаления катаракты через малый разрез. Делается очень небольшой разрез, порядка там, 2 мм. Это очень малотравматичная операция. Она проводится под местным обезболиванием, поэтому очень хорошо переносится людьми даже пожилого старческого возраста с наличием огромного количества сопутствующих заболеваний. И никак не мешает это проведению операции. На самом деле это очень важно. Это очень важно. Противопоказаниями для удаления катаракты их очень мало. И они, по сути своей, только временные. Например, это острые воспалительные заболевания. Например, не будут делать операцию в период простудный, да, острой респираторной вирусной инфекции, в период коронавируса. Это совершенно очевидно, да, у пациента другие есть задачи по выздоровлению, они временные, но как только человек выздоравливает, проходит 4 недели, и, в общем, все возможности к операции восстанавливаются. Противопоказанием к операции является также острые сердечно-сосудистые заболевания, острый инфаркт, острый инсульт. Но это совершенно очевидно, потому что здесь все задачи сосредоточены как раз на стабилизации жизненных функций человека. Да, как таковые. Вот. Тяжелое обострение хронических заболеваний могут быть временной отсрочкой для операции как таковой. А самое главное, что подчеркивают современные специалисты, возраст любой не является противопоказанием. Возрастной границы для операции практически не существует, как утверждают специалисты, и очень важно в этом плане как раз, в общем, настраиваться, зная, что операция малотравматичная, зная, что она на самом деле просто полностью болезнь удаляет, да, полностью, в общем, убирает те сложные моменты, которые сопряжены с этим заболеванием, полностью восстанавливает зрение, и это, безусловно, делает операцию приоритетной по лечению данного состояния заболевания.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Полевского задает Светлана. Что такое сужение позвоночной артерии? У меня сужение на 50%, плюс проблемы с сонными и мозговыми артериями. Таблетки помогают ненадолго. Это пожизненный диагноз, спрашивает Светлана.
Уважаемая Светлана, уважаемые радиослушатели, когда речь идет о сужении какого-либо сосуда, безусловно, врачу предстоит разобраться, это сужение связано с внешними факторами, то есть бывает ситуация сужения сосуда, так называемое экстрасосудистое, то есть что-то давит на сосуд. Да. И второй процесс – это процессы, происходящие непосредственно внутри сосуда. Дело в том, что когда речь идет о позвоночной артерии, как раз вот это деление двух групп заболеваний, оно принципиально важно, потому что может быть сужение позвоночной артерии за счет сужения канала, в котором проходит позвоночная артерия, да, и это может быть состояния заболевания ассоциированы с нарушением питания, с нарушением нормальной структуры хряща, допустим, да, межпозвонковых дисков, тогда речь идет об остеохондрозе, и в комплексное лечение включают обязательно еще меры. Помимо лечения сосудистого, включают меры, направленные на лечение собственного остеохондроза. Это хондропротекторы, массажи, воротник, лечебная физкультура. Да, но когда речь идет о множественном поражении сосудов, то есть и позвоночная артерия страдает, и сонная артерия, и мозговые артерии, как правило, конечно же, речь идет о внутрисосудистом процессе. Этот процесс мы неоднократно с вами разбирали, неоднократно повторяли, но он, наверное, очень важен с точки зрения внимания еще раз для разбора, потому как этим процессом, к сожалению, старше 40 лет страдает очень значительная категория людей. По причине смертности этот процесс стоит на первом месте. Речь идет об атеросклерозе, как вы уже поняли, как вы уже догадались. Я напомню, что атеросклероз – это процесс нарушения обмена веществ, в результате которого в стенке сосудов, да, откладываются холестериновые бляшки. Эти бляшки состоят из холестерина, ряда других веществ, плюс в этих бляшках происходит в течение времени разрастание соединительной ткани, нарушаются процессы свертывания крови, и когда атеросклеротическая бляшка становится нестабильной, это провоцирует еще и ситуацию повышенной свертываемости крови, образование закупорки сосудов и, соответственно, нарушение кровоснабжения органов, ишемию и другие неприятные последствия. Дело в том, что в период медицины, когда мы очень плохо знали, скажем, про атеросклероз, у нас не было диагностических инструментов ранней диагностики атеросклероза, да, мы с атеросклерозом встречались, к сожалению, только в очень таких тяжелых стадиях, когда формировался инфаркт, когда формировался инсульт. Но в ситуации, когда сейчас есть очень хорошие аппараты ультразвуковой диагностики, мы совершенно четко с вами теперь знаем, что нужно следить за холестерином, нужно следить за артериальным давлением, за сахаром. Конечно же, процесс диагностики атеросклероза стал значительно более эффективным и значительно более ранним. То есть мы стали выявлять атеросклеротические изменения на ранних, иногда доклинических, а иногда на клинических стадиях, но до стадии осложнений, до стадии развития тех или иных осложнений в виде инсульта и других хронических процессов, связанных с нарушением кровообращения как такового. Поэтому я предположу, исходя из этого вопроса, что когда речь идет о сужении внутрипросветном, когда речь идет о поражении нескольких сосудов, конечно же, самой частой причиной, которая приводит к этому состоянию, является атеросклероз. И, соответственно, атеросклероз нужно лечить в первую очередь. Здесь огромное значение приобретает, безусловно, образ жизни и те усилия, которые сам человек может и должен выполнять еще до лекарственной терапии, до лекарственной нагрузки. И мы совершенно четко знаем, что атеросклероз значительно чаще встречается и значительно быстрее развивается у людей, у которых избыточное питание в рамках потребления холестерина. Что такое бесхолестериновая диета? Я думаю, мы с вами уже хорошо поняли и понимаем. Это питание во время поста. То есть это питание максимально как раз отстраненное вот от этой беды, от холестерина, которая на самом деле способствует с возрастом в рамках развития заболевания, которое мы разбираем, я имею в виду атеросклероз. Холестерин в молодом возрасте до 30-35 лет, конечно же, это важная функция организма. Нельзя говорить, что холестерин всегда это плохо, потому что иногда, когда неправильно понимают ситуацию и рано начинают какие-то ограничительные мероприятия, это может не совсем правильно сказаться на формировании организма. Но у людей старше 30-35 лет, конечно же, вопросы диеты в том числе направлены на снижение употребления холестерина, они приобретают очень важное долгосрочное значение в рамках здоровья, профилактики данного состояния заболевания. Холестерин содержится исключительно в продуктах животного происхождения. Это мясо красное, да, это все мясные субпродукты, вот, сыры, колбасы, сосиски и так далее и тому подобное. Вот это все ситуация, которая, конечно же, крайне насыщена холестерином. То, что мы за последние десятилетия свое питание, ну, таким образом жестоко деформировали и так много стали употреблять холестерина, об этом мы с вами много-много раз говорили и говорим, еще раз напоминаем. Это, в общем, ситуация, которая не сказывается в качестве здоровья человека, это факт. Если раньше человек умирал в основном от инфекционных заболеваний, инфекционные заболевания во многом мы победили благодаря вот контролю над бактериальными инфекциями. Сейчас, конечно, в основном подавляющее большинство заболеваний человека связано с образом жизни, с атеросклерозом, с неправильным питанием. Второй момент. Атеросклероз серьезным образом развивается у людей, страдающих избыточной массой тела и ожирения. Поэтому при наличии признаков атеросклероза все меры и силы должны быть направлены на нормальную массу тела. Это мы с вами хорошо знаем. Ходьба минимум 30-60 минут в день. И опять же питание с исключением продуктов животного происхождения. Основной в рационе должны быть продукты растительного происхождения. Каши, фрукты, овощи, рыба. В этом плане как раз ситуация как раз полезная и наиболее оптимальная. Два заболевания серьезным образом требуют контроля для предотвращения прогрессирования атеросклероза. Речь идет о гипертонической болезни. Если человек не лечит свое давление, или значит, он не знает, допустим, да, или лечит плохо от случая к случаю, давление у него скачет, это способствует резкому прогрессированию атеросклероза. Так оказывается, что при гипертонической болезни суженные сосуды очень резко способствуют развитию вот этого процесса внутри сосудов как таковых. Формируется так называемый порочный круг. Дело в том, что атеросклероз сам по себе способствует гипертонической болезни, а гипертоническая болезнь очень серьезным образом способствует развитию атеросклероза. Эти два заболевания, они вот так вот вращаются в порочном круге, усиливая друг друга, и это надо разрывать. Следующее заболевание, с которым очень серьезно нужно бороться, конечно же, это сахарный диабет и любое повышение сахара крови. Дело в том, что сахарный диабет – болезнь, при котором атеросклероз расцветает очень буйным цветом, и поэтому все факторы для лечения сахарного диабета они должны выполняться строжайшим образом. Ну, опять же, и сахарному диабету, и избыточной массе тела, и другим составляющим, которые лежат в основе атеросклероза, очень сильно способствует то, о чем мы с вами в передачах регулярно говорим, избыточное употребление сахара. Мы очень много кушаем сахара, очень много. Вот, и это, к сожалению, является отражением того огромного количества заболеваний сердечно-сосудистых, которые мы получаем. Я напоминаю, вообще для человека в год-то нужно не больше 2 килограмм сахара как такового для того, чтобы нормально жить и питаться. Сахар человек должен получать из сложных растительных продуктов. Капуста, свекла, морковь. А то, что сахар мы кушаем вот кристаллический этот как таковой, да, плюс еще его добавляют постоянно в кондитерские изделия, и очень много мы кушаем еще и варенье и других вещей. Эти ситуации очень неполезные, и не нужно испытывать ложные фантазии о том, что когда мы кушаем варенье, мы, в общем, лечимся, мы на самом деле, значит, занимаемся своим здоровьем. Абсолютно нет. То огромное количество сахара, которое мы потребляем с вареньем, оно абсолютно перекрывает ту пользу, которую мы получаем с ягодами. Поэтому это нужно помнить на самом деле. И употреблять это все очень умеренно, очень размеренно количество как таково. Поэтому простые элементы образа жизни. Ходьба 30-60 минут раз, два раза, один-два раза в день. контроль веса, перестройка питания. Значит, вот основные факторы, которые способствуют тому, чтобы атеросклероз не прогрессировал. Следующий этап – это, конечно же, лекарственная терапия. Если у человека сужение сосуда существенное, практически на 50%, то составной частью лечения обязательно являются препараты, которые снижают концентрацию холестерина в крови, так называемые статины. Конечно же, они выписываются строго по рецепту, по рекомендации врача. У них есть показания и противопоказания. Это важно помнить. Самостоятельно нельзя лечиться. Вот. Но по рекомендации врача, если врач рекомендует, эти рекомендации нужно выполнять. Потому что если мы уменьшим употребление холестерина извне, это половина успеха. Но вторая половина успеха – это, конечно же, с помощью этих препаратов затормозить синтез образования этого холестерина в печени. Как раз препараты этим занимаются, очень хорошо способствуют. Если холестерин в крови с помощью этих препаратов снижается, то атеросклеротические бляшки могут даже обратно развиваться. То есть они могут рассасываться. Это надо помнить. На самом деле, это очень важный момент. Помимо лекарственной терапии, направленной на нормализацию холестерина, конечно же, в комплексной терапии используются и препараты, если есть у человека гипертоническая болезнь от давления, от сахарного диабета, препараты для поддержания нормальной свертываемости крови. Это все очень важно. То, что вот, уважаемая радиослушательница наша говорит, что таблетки помогают ненадолго, должен сказать, что при таком уровне поражения сосудов таблетки должны приниматься постоянно. Если честно, то, скорее всего, пожизненно. Это существенным образом продлит жизнь и существенным образом затормозит развитие заболевания. Без таблеток на такой стадии невозможно на самом деле контролировать процесс. Это важно. Это очень важно. Но то, что это пожизненный диагноз, если атеросклероз развился у человека уже старше 50-55 лет, то это процесс, который требует постоянного внимания и постоянной поддержки врачебной и медикаментозной с высокой степенью вероятности. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Маргарита Тимофеевна из Екатеринбурга спрашивает. Беспокоит ощущение комка в горле, как будто что-то мешает где-то в середине шеи. Месяц назад переболела омикроном, до сих пор нос восстанавливаю. Щитовидку проверяла полгода назад, она в норме. Может ли это быть последствием ковида?
Уважаемая Маргарита Тимофеевна, уважаемые радиослушатели, симптом, так называемое чувство комка в горле, это симптом, который совершенно правильно, как отметила Маргарита Тимофеевна, требует исключения ряда хронических заболеваний. В первую очередь исключение заболеваний щитовидной железы. Ну, в этом плане даже исследований каких-то глубоких нет необходимости проходить. Опытный врач щитовидную железу может прощупать, а при каких-то сомнительных моментах он предлагает сделать ультразвуковое исследование щитовидной железы. Но, как показывает практика, только при очень редких состояниях щитовидной железы этот симптом может быть связан с этим состоянием заболевания. В рамках дообследования человеку, если есть у него еще дополнительные симптомы, изжога, боли при глотании, нарушение глотания, да, рекомендуют обследовать еще и пищевод. То есть проводится или эндоскопическое исследование, когда с помощью эндоскопа осматривают пищевод, или рентгенологическое исследование – для того, чтобы исключить те или иные состояния и заболевания пищевода. Это, вот, пожалуй, две самые частые состояния, причины, требующие исключения как таковые. Но не они чаще всего являются причиной боли в горле. Как показывает практика, на первом месте располагается так называемое функциональное заболевание пищевода, то есть заболевание пищевода, не связанное с его повреждением, с его воспалением, с его какими-то другими вещами, так называемый функциональный спазм. Вот, старые доктора называли этот симптом так называемый истерический глумус, истерический комок. То есть это очень частое состояние, связанное со стрессом, перенесенным стрессом или текущим стрессом как таковым. Дело в том, что мышцы пищевода, они достаточно часто реагируют в виде спазма на те или иные стрессовые ситуации. Вот. Поэтому при исключении заболеваний щитовидной железы, при исключении заболеваний, значит, пищевода, безусловно, после осмотра лор-врача, который смотрит с помощью инструмента связки, другие структуры, да, вот эта причина, как правило, остается ведущей. Здесь нужно понимать, что если исключены другие заболевания, и врач устанавливает вот этот функциональный спазм пищевода, истерический гломус, это состояние, которое отражает общую нервную нагрузку. Очень часто, переболев омикроном в том числе, наслушавшись и тяжелых достаточно рассказов о том, что он может привести к каким-то неблагоприятным последствиям, действительно люди испытывают стресс, и этот стресс остается с ними долго в рамках вот такой затянувшейся нервной реакции. Поэтому здесь требуется в первую очередь это понимание, успокоиться, если есть возможность работы с психотерапевтом, специалистом, который занимается стрессовыми расстройствами как таковыми. Вот, поэтому, но еще раз повторюсь, здесь должны быть исключены заболевания щитовидной железы, заболевания пищевода и заболевания, значит, горла. То есть здесь лор-специалист должен осмотреть горло на предмет тех или иных остаточных воспалительных изменений после омикрона. А, к сожалению, омикрон, вот та волна, которую мы сейчас наблюдаем с вами, да, коронавирусный штамм омикрон, он редко дает поражение легких, но очень часто дает осложнение со стороны пазух носа, со стороны горла. И вот реабилитация, восстановление процессов, воспалительных процессов после перенесенной инфекции требует несколько недель. Это и промывание носа, значит, морской водой, да, это и специальные местные растворы антисептические для промывания носа, для лечения горла, это и ингаляции паровые, это и ингаляции с помощью небулайзера, лекарственными средствами. То есть все это нужно, безусловно, в течение длительного периода по рекомендации врача на самом деле соблюдать. Поэтому, уважаемая Маргарита Тимофеевна, я здесь несколько ваш вопрос адресую специалисту лору, который должен осмотреть горло. Если он скажет, что все хорошо, значит, да, к специалисту, терапевту-гастроэнтерологу, если есть нарушение глотания, нарушение прохождения пищи, то надо исключить заболевание пищевода. Но если нет вот этих составляющих, то спазмы в горле нередко и чаще всего являются следствием перенесенной хронической стрессовой ситуации. Но здесь нужно разобраться индивидуально. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Из Екатеринбурга Ольга Викторовна спрашивает. Расскажите, пожалуйста, об абдоминальной ишемии. Мучают постоянные боли в желудке, обследована многократно всеми врачами, но толком облегчить состояние никто не может. Операцию не назначают, так как говорят, что только по жизненным показаниям. Как жить?
Уважаемая Ольга Викторовна, ну вот здесь даже вот в вашем вопросе я вижу показания, да, если подтвердили абдоминальную ишемию, если консервативная терапия неэффективна, да, вот, и у человека постоянные боли, то, конечно же, вопрос об операции рассматривается планово. Напомню, у нас, в общем, в Екатеринбурге, в Свердловской области вопросами абдоминальной ишемии занимается областная клиническая больница. Вот, и поэтому вот здесь, безусловно, здесь нужно все вопросы показаний и противопоказаний к операции обсудить с хирургами областной клинической больницы, которые вот этой проблематикой занимаются. Диагноз абдоминальной ишемии – это диагноз, если перевести на простой, понятный нам язык, это снижение новополнения крови сосудов, питающих органы брюшной полости. Несколько сосудов, чревный ствол, верхняя, нижняя брыжеечная артерия, достаточно крупные сосуды, которые питают внутренние органы – желудок, печень, кишечник, поджелудочную железу. Вот. Эти сосуды, они в некоторых ситуациях могут быть подвержены нарушению проходимости. Правда, дело в том, что эти сосуды имеют очень большое количество так называемых коллатералей, они имеют очень много дублирующих ветвей, что на самом деле абдоминальная ишемия встречается, в общем, на самом деле даже не часто, даже если у человека повреждается сосуд, потому что ряд сосудистых дублирующих, скажем так, систем, они помогают кровоснабжать внутренние органы, органы брюшной полости достаточно эффективно. Поэтому вот к диагнозу абдоминальной ишемии сейчас очень строгие требования. И просто лишь, допустим, сужение какое-то небольшое того или иного сосуда не является основанием для постановки диагноза. Диагноз устанавливается на первом этапе с помощью ультразвуковой доплерографии. То есть это то же самое ультразвуковое исследование, только исследование сосудов, которое показывает нарушение проходимости сосудов или отсутствие нарушения проходимости сосудов. И в большинстве случаев, конечно же, ультразвуковое исследование обязательно дублируется компьютерной томографией. То есть делается компьютерная томография, более точная методика, которая смотрит проходимость сосудов живота. Только в этой ситуации диагноз устанавливается. Но абдоминальная ишемия сопровождается в первую очередь, конечно же, болью. Причем эта боль четко связана с приемом пищи. То есть человек покушает, у него повышается кровоснабжение органов. И если сосуд работает неправильно, то это может спровоцировать боль. Поэтому исследование сосудов живота обязательно делается людям вот с именно с такой вот периодичностью симптома. Да? Боль, связанная с приемом пищи, и диагноз на самом деле вот устанавливается. Показания для операции, в первую очередь, это уровень сужения сосудов, то есть, как правило, при сужении порядка 50-75% рассматривается показания для операции. Вот. Правда, здесь операция выбирается в зависимости от того, каким образом происходит сужение сосудов. Потому что есть элементы вне сосудистого сужения, как мы говорили, разбирая те же самые проблемы с позвоночной артерией, они очень близки. Вот. Это так называемое внесосудистое сужение. Бывает сужение чревного ствола ножками диафрагмы. Или внутрисосудистое сужение, когда, собственно, происходит сужение за счет развития той или иной процесса внутрисосудистого, в частности, атеросклеротической бляшки, и выбирают, соответственно, разные виды операции как таковые. Но отсутствие эффекта от консервативной терапии на начальном этапе, когда сужение несерьезное, незначимое, применяют сосудорасширяющие препараты, препараты для нормализации свертываемости крови. Если они эффективны, то человек на них, в общем, продолжает лечение. Если неэффективно, то рассматривается вопрос об операции. Как решить эту ситуацию, конечно же, я предлагаю обратиться, в общем, в экспертный центр, центр, который в Свердловской области, это областная клиническая больница, сосудистые хирурги как раз этим занимаются на высшем уровне, то есть у них, в общем, получить окончательное заключение по показаниям, противопоказаниям от операции. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний вопрос у нас на сегодня от Евгении из Ирбита. Чем опасна киста на почке? Размер 6 на 7 сантиметров. 3 года назад удаляли, но выросла снова. И с каждым годом размер увеличивается. Врачи в нашем городе говорят, что ничего не сделать, остается только наблюдать. Очень переживаю, есть постоянные тянущие боли в этой области.
Уважаемые Евгения, уважаемые радиослушатели, благодаря тому, что сейчас достаточно часто делается ультразвуковое исследование почек, в частности, очень часто стали находить кисты в почках, в частности, да. Вот. Если киста небольшая, небольших размеров, там, до 1-2 сантиметров, то, как правило, ну, в зависимости, конечно, от локализации кисты, от других каких-то параметров, да, если она не растет, не сдавливает почку, да, не сопровождается симптомами, то действительно достаточно часто врачи выбирают тактику выжидательную как таковую. Но если киста больших размеров, если она сдавливает орган, если она сопровождается теми или иными симптомами, то, безусловно, речь идет в том числе и об оперативном вмешательстве как таковом. Я здесь, опять же, не возьму на себя ответственность выступать третейским судьей, потому что это очень специфическое, на самом деле, состояние заболевания, которым занимаются хирурги, урологи. Вот, и уверен, что если, в общем, у урологов в городе Ирбит есть желание и возможность, значит, действительно попросить о помощи, сейчас ведь не обязательно даже и ехать-то на консультацию, то есть вот дистанционные консультации сейчас очень сильно развиваются, то есть совершенно спокойно специалисты могут представить этот клинический случай в учреждения, областные, областная клиническая больница, другие больницы города Екатеринбурга, где рассматривают этот случай по результатам УЗИ, КТ, опрашивают человека и решают вопрос об состоянии операции. Поэтому я здесь, конечно же, рекомендовал бы обратиться, в общем, в учреждение с следующим уровнем квалифицированной помощи для того, чтобы получить квалифицированный ответ. Но если киста большая, растет и беспокоит, то вопрос об операции обсуждается, безусловно. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Вопросы у нас закончились на сегодня. И, как всегда, просим ваши советы, наставления, ваш обзор ситуации в целом.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, напоминаю, что мы с вами живем в эпоху коронавирусной инфекции, мы с вами это не забываем практически. Ситуация такая достаточно оптимистичная, да, мы видим снижение заболеваемости, уже порядка где-то к 1000 двигается заболевание в Свердловской области, резко снижается количество госпитализированных пациентов. В общем, на минимальных уровнях, к счастью, мы наблюдаем цифры летальности по поводу коронавирусной инфекции. В общем, есть очень позитивные данные, но вместе с тем расслабляться, как всегда мы с вами в конце передачи говорим, пожалуй, рано, потому что заболеваемость все-таки еще сохраняется, это первое. Второе, мы в нескольких странах мира, в частности в Китайской Народной Республике, наблюдаем вспышку заболеваемости. Опять же, это всегда чревато распространением заболеваемости на соседние страны как таковые. Но отрадно то, что нового штамма как бы не наблюдается, да. Вот. И тот омикрон, и его другие его разновидности, стелс-омикрон, они, в общем, показывают достаточно такие низкие цифры летальности, но достаточно высокие цифры заразности, к сожалению. Вот. И показывают невысокие, в общем, результаты, к сожалению, вакцинации. Но пока вакцинация считается важным и значимым компонентом. Ревакцинация раз в 6 месяцев, если человек не болел, тем более, является очень важным компонентом. Как таковым, конечно, если человек переболел, то через 6 месяцев он только ставит вакцину следующую как таковую. Вот. Поэтому вакцинация важна. Если вы работаете постоянно с людьми, и вот, график вакцинации для вас важен и нужен, то раз в полгода, конечно, ревакцинация должна проводиться. Вместе с тем, общие меры, маска, социальный контакт, социальная дистанция, обработка рук, они оказывают хорошие результаты, в общем, и показывали предыдущие периоды эпидемии коронавирусной инфекции. Сейчас поэтому берегите себя, соблюдайте меры предосторожности, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.